Камил просто обезумел от любви к Валентине. Однажды он назначил ей свидание в беседке. И об этом узнал барон. Сначала он обрадовался. Он решил, что его жена, выполняя возложенную на нее высокую миссию, находится в беседке с виконтом, чтобы окончательно дискредитировать этого иностранца в глазах знаменитой вдовы. Но тут же он подумал, а что если Валентину, выполняющую дипломатический план, увидят наедине с виконтом? Ведь тогда у барона будет законное основание развестись с ней и самому жениться на Ганне Главари. Какая блестящая мысль! Барон поспешил к беседке. Мгновение, и баронесса была бы навсегда опозорена в глазах высшего общества. Каково же было изумление барона и всех присутствующих, когда из беседки вместе с Камилом вышла, кто бы вы подумали? Ганна Главари. Все были поражены. Я почувствовал себя обманутым и оскорбленным.
Поздравить меня я вам предлагаю. Вот мой избранник, представляю. Вот Рассельон.
Ах, Камил, скандал.
Ой, мой.
Позор, Камил, скандал.
Они в смятении и в смешном.
Они в смятении.
Я вас, конечно, поздравляю.
Я вас, конечно, поздравляю.
Как это так, спросить хочу я вас.
Ждет баронесса спасения от нас.
Ужасно это.
Это странно мне, но ворот.
Мы с графом против, господа.
Вы...
О нет, нисколько, я не против, нет. Но ворот благословляю, скажу одно.
Скажите, граф,
парижиак подобным браком, знайте, привык. Ведь в наши дни везде найдешь, найдешь у нас под маской ложь. Кокетки носят маски, царевины сказки. В одежде скромной и простой встречаем жадность мы порой. Кокетка нередко ходит, как богиня, под маской святости подчас цинизм скрывается у нас. Недаром я предпочитаю огни Монмартра и вино. В любовь не верю я давно и красоте не доверяю. Другой Париж, совсем другой, совсем другой. Люблю я всей душой. Всем назидание рассказать хотел бы я одно сказание.
Ну что ж, я рада слушать вас. Прошу скорей, начните свой рассказ. Начинайте.
Начинаю. Еще не забыт поныне поэт и гуляка Вион. Влюбился по странной причине в портовую девушку он. Шальная плесунья девчонка, такой сохранился рассказ. С поэтом, как кошка с мышонком, играть принималась не раз. Дразнила его то и дело, грозилась ему изменить. И все потому, что хотела его как щенка приручить. Ах, зря ты задумала это, пойми, дорогая моя, свобода вот счастье поэта. И он так сказал, а не я. Ты думаешь, плакать я буду? Нет, я Франсуа Виан. Я лучше тебя позабуду. Не я говорил так, а он. Прощай, он добавил при этом. Я волей моей дорожу, согласись с голякой поэтом, я так же, как он, ухожу.
Постойте, граф, куда?
Возмущенный до глубины души, я покинул дом Ганны Главарь и поспешил к Максиму. Ах, Максим, чудесный кабачок, жемчужиной украшения Монмартра. Здесь веселятся парижане. Не те парижане, которые заполняют светские гостиные и лебезят перед золотом и титулами, а те, для которых самое серьезное дело – это веселая шутка. Здесь собираются молодые художники, артисты. Они поклоняются одному богу – искусству. Веселый характер ценится здесь дороже самого высокого положения, а светское лицемерие и лживую чопорность оставляют при входе вместе с зонтиками и галошами. Здесь влюбляются, не задумываясь, и расстаются без слез. Здесь пьют кислое вино, но не выносят кислых физиономий. Не судят по платью и приветливо встречают всех, кто живет на земле с чистым сердцем и открытой душой.
Вас, Максиме, ожидают, вам веселье обещают. Ла-ла-да-да, жу-жу-фру-фру-кла-кла, Марго. Здесь отныне каждый вечер мы танцуем, мы поем, не смолкая льются речи обо всем и ни о чем. Тики-таки, тики-так, тики-таки, тики-так, так-тики. тики-таки, тики-таки, тики-тики-так. Если вы идете мимо к нам, зайдите в добрый час. Все красотки у Максима как родного встретят вас. Все Максими ожидают, вам веселье обещают. Ло-ло, да-да, жужу, фру-фру, кла-кла, Марго. Всем на дорог наш Максим, и сюда мы все спешим. Здесь мы все в кругу друзей, нет места веселей. Ритта-дури, там-дири, ритта-дури, там-дири. Здесь мы все в кругу друзей, нет места веселей. Трики-трики-трики-трак, трики-трики-траки-тре. Кто не видел, посмотрите на красоток кабаре. Кто пройти способен мимо, кто сюда не завернет. Все чудесно у Максима ночь проводят напролет. Вас Максиме ожидают, вам веселье обещают. Ну-ну, да-да, жужу, фру-фру, кла-кла, Марго. Всем нам дорог наш Максим, и сюда мы все спешим. Здесь мы все в кругу друзей, нет места веселей. Ритта-дури, там-дири, ритта-дури, там-дирей. Здесь мы все в кругу друзей, нет места веселей.
Наконец-то я почувствовал себя как дома. Придя к Максиму, я надеялся хоть на время забыть о служебных обязанностях и по-настоящему отдохнуть душой. Но не тут-то было. Посол снова получил от правительства Монтеверда шифрованную телеграмму. А никто, кроме меня, не знал шифра и не мог ее расшифровать. Но вместо того, чтобы посылать за мной к Максиму и упрашивать вернуться в посольство для расшифровки телеграммы, он сам, со всеми своими советниками и их женами, отправился к Максиму. Телеграмму я расшифровал. После сложных сопоставлений и алгебраических вычислений я прочитал. Правительство Монтевердо крайне озабочено состоянием своего государственного бюджета. Мой патрон тут же ввел весь наличный состав посольства в отдельный кабинет, чтобы составить ответную телеграмму. Ну, необходимо было успокоить правительство. И вдруг здесь, в кабачке у Максима, появляются, кто бы вы думали, Ганна Главари в сопровождении Камилла Дроселлен.
Я поспешила сюда, чтобы открыть вам глаза на истинное положение вещей. Моя помолвка с Виконтом – веселая инсценировка, затеянная для того, чтобы спасти честь баронессы. Я не хотела, чтобы прием в моем загородном доме кончился громким семейным скандалом.
Когда мы остались наедине, Ганна сказала:
«Я была рада узнать, что вы меня ревновали».
«Ревновал? Что вы? Я беспокоился о судьбе...»
«Золотого запаса? Напрасно беспокоили, господин советник. Я выйду замуж только за своего соотечественника».
«Правда?»
«К сожалению, здесь, в Париже, все мои знакомые соотечественники женаты. Единственный холостяк – вы, но сами понимаете».
«Понимаю, что?»
«Мне казалось, что вы... То есть, мне казалось, что если бы вы...»
«Что же вам казалось?»
«Ну, например, что вы любите меня».
Thank you. А тем временем советники помогли послу составить ответную телеграмму. И как истинные патриоты успели неоднократно выпить и за правительство, и за кабинет министров, и за каждого министра в отдельности, и за всю свою великую маленькую республику. Но когда они узнали, что Ганна не собирается выходить за иностранца, и что она твердо решила выйти замуж за соотечественника, началось что-то невообразимое. Все, без исключения, приняли твердое решение развестись со своими женами и жениться на Ганне. И наперебой стали предлагать ей руку и сердце.
Господа, я право польщена. Вы все меня любите. Вы все предлагаете мне быть вашей женой. Но я считаю своим долгом сообщить вам некоторые подробности завещания, оставленного моим покойным супругом. В случае замужества я лишаюсь всего своего состояния.
Это был громовой удар. Это был настоящий сейсмический взрыв, грандиозный, 12-бальной силы. Поле великого сражения мгновенно опустело. Мужья побежали к своим женам и униженно умоляли их о прощении. И жены простили их, но с условием, что и мужья в дальнейшем будут прощать им многое. А передо мной стояла уже не вдова с миллионами, а прелестная молодая женщина, умная, жизнерадостная, красивая. Неужели это правда, Ганна?
Это правда?
Я люблю вас, Ганна.
Во сне?
Нет, наяву. Дайте мне вашу руку и сердце.
Возьмите. А что касается 20 миллионов?
Я приобретаю вас, Ганна. А 20 миллионов, зачем они?
Нет, почему же? По завещанию я лишаюсь всего своего состояния, которое переходит к моему мужу.
Когда мои соотечественники узнали об этой последней подробности завещания, дискуссия о коварстве и легкомыслии женщин вспыхнула с новой силой. Но какова вдова неплохо посмеялась над нами. Ох, эти женщины! На что только не идем ради них! Стоят ли они этого? Но я остаюсь при своем мнении и надеюсь, что вы его разделяете. Женщины этого стоят. И стоят потому, что они женщины.
Женщины свет вам не пил.
Кто из нас их подчас не любил?
Не уйти нам от них никуда,
никуда. Да-да-да-да-да!